Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакиев и Мария Меркулова у микрофона. Маша, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
Количество заражений коронавирусом в Москве выросло на 80% за последние дни. Тяжелых случаев болезни стало на 70% больше. Такие цифры озвучил мэр российской столицы Сергей Собянин. При этом вакцинация идет далеко не так быстро, как хотелось бы. Это отмечают и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, любые меры хороши, чтобы замотивировать граждан прививаться. Так, например, в Москве Подмосковье разыгрывают автомобили и даже квартиры среди тех, кто в определенный срок сделает прививку.
Ну, это вот уже не просто пинта пива, да?
Да.
Или кому там что выдавали, где. У каждой страны были свои приколы.
Да, или какой-нибудь талончик на скидку куда-нибудь.
Да, или скидки какие-нибудь. Вот такие меры теперь предлагаются в Москве и Подмосковье для тех, кто поставит первую прививку, первый компонент вакцины в определенные сроки, в определенные даты. Но это, конечно, хорошо, и мотивировать нужно. Да, вакцинация остается, безусловно, добровольной, без каких-либо нововведений на этот счет. Какие еще есть новости, если собирать все по коронавирусу? Правительство Москвы и Центр имени Гамалеи создадут собственную систему мониторинга циркулирующих штаммов коронавируса, чтобы их потом изучать. Потому что уже речь идет о том, что, возможно, есть и некий московский штамм, уже собственный появившийся. Кроме того, еще и по индийскому штамму есть вопросы. В то же время другие специалисты говорят о том, что еще весной началась в апреле в регионе третья волна коронавируса. Но при этом официально она у нас не то вторая, не то первая. Честно говоря, можно слегка запутаться в том, что говорят некоторые чиновники и представители власти. И у каждого своя версия событий. Но суть даже не в волнах, а в том, что действительно мы видим снова рост заражений, причем большой, по крайней мере, в московском регионе. Власти Подмосковья на этом фоне запретили проведение на территории регионов каких-либо массовых мероприятий до 15 июля. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. А Министерство науки и высшего образования России рекомендовало всем столичным вузам из-за ковида провести сессию удаленно. Мало того, что перевестись на дистанционный формат работы, так еще и сессию сдавать удаленно. И, кстати, некоторые московские вузы уже так решили сделать еще с 12 июня МГУ. В том числе. Ну и дополнительно еще Михаил Мишустин, премьер-министр России, обращает внимание на то, что нужно лучше информировать граждан об опасностях ковида, о возможных последствиях, конечно же, о преимуществах вакцинации. Вот такой фон информационный.
Да, и, собственно, также еще приведу текущую статистику по вакцинации в России на, правда, 14 июня. Да, июня. Всего количество вакцинированных, то бишь получивших хотя бы один компонент вакцины, 18 533 1629, да, человек. Это чуть больше 12% от общего населения. А полностью вакцинировано, то бишь получивших оба компонента, это 14 332 077 человек. 10%.
Чудовищно мало.
С нами на связи академик Российской академии наук, эпидемиолог Вадим Покровский. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вадим Валентинович, а что не так-то? Откуда такой взрывной, как вот Сергей Собянин тоже сказал, рост количества заболевших на 15 июня по России? Да, 14 с лишним тысяч.
Вы можете сами догадаться. Посмотрите, у нас два месяца практически плата было, одинаковое количество заражалось и выздоравливало. Да, линия была достаточно ровная, а потом вдруг она, число новых случаев пошло вверх. А с чем это может быть связано? Ну, только с тем, что какие-то противоэпидемические меры прекратились. Ну, самое простое я наблюдал в метро. Где-то две недели назад, после таких заявлений, что все у нас прекрасно, можно ослаблять меры, ну, люди поняли это однозначно. Где-то 10% только были в масках. Ну и, конечно, через 10 дней у нас случился подъем новых случаев заболеваний. То есть здесь все абсолютно ясно. Ослабли противоэпидемические мероприятия научным языком.
Говоря, мне кажется, я езжу на какой-то очень ответственной ветке московского метро ежедневно два раза в сутки, потому что процентов 80 точно в Москве.
Да, я серьезно. Ну, последние два дня резко изменилось. Опять все надели маски. Сегодня было 70%. Ну, я свой подсчет в разное время суток, разное количество может быть людей. Но вот и я думаю, что через неделю у нас будет уже снижение числа новых случаев. То, что это, если человек носит маску, то неважно, какой там мытищинский штамм вируса или индийский, она защищает от всех штаммов. Поэтому это сейчас вполне надежная мера, чтобы вернуться вот к такому стабильной ситуации, когда будет немного новых случаев заражения, немного людей будет в тяжелых формах поступать в больницу.
То есть, Вадим Валентинович, не будет вот этих вот, чем пугают, пики а-ля декабрьские, когда там сколько было, 29 тысяч, 30?
Как только все наденут маски, сразу все это прекратится, да, и будут дистанцию соблюдать, и мыть ручки.
Я, знаете, как своих учу в маршрутках, вот я что заметил, в метро то еще ладно, носят маски, а
с
вот в маршрутках, автобусах, это вообще
это
уже
беда.
Давно все забили.
Да, я тут... там жарко, там понятно, жарко. Я понимаю, что страдают люди, да, но хотя неприятно это и тяжело, но надо просто соблюдать режим, потому что эпидемия, она не прекратилась. А подъем, который люди называют волной, он случается именно и во всех странах, как только меры начинают ослабевать противоэпидемические, да, научно говоря.
Я вот тут повадился, собственно, чихать в этих маршрутках, но я-то всегда в маске езжу, и вокруг народ без. Но я имитирую чих.
Провоцируешь людей носить маски.
В момент, откуда-то у людей достаются маски, просто вот в секунду, и все дальше едут.
Спрашивают, как стимулировать, ну вот оказывается, почихать.
Все просто. Нет, на самом деле, действительно, я согласна, у меня тоже были такие случаи, когда у меня был просто ОРВИ, но вот в этот пандемический
метро, год. По вагонам людей, которые чихают, да, и как следует всех напугать.
Ну, это тоже очень двоякая мера. Ладно, один Кирилл этим занимается.
Шучу. Нет, нужно просто понимание, что это все правильно, то, что сейчас вводит опять ужесточение режима, но там можно спорить, какие меры эффективны, какие нет. Но уже достаточно большой опыт есть, и можно говорить, там, допустим, что пропуска на автомобиле, наверное, это излишне. А вот ограничения, я думаю, что самое эффективное – это ношение масок. Пока вакцинируется население, маски должны быть в ходу обязательно.
То есть никаких московских штаммов нам можно не опасаться, Вадим Валентинович, если носим маски по-прежнему?
То это все равно. Ни один из них больше не проникает через маску, чем другой. Тут никаких новых свойств у них не появится.
А вот, кстати, по поводу, да, штаммов, Вадим Валентинович, я не знаю, насколько это ваша сфера, но все-таки появились опасения у людей, в том числе у меня, у которых нет медицинского образования, по поводу того, что новые штаммы могут быть устойчивы к вакцине. Реально это или нет?
Каждый раз перед новым штаммом появляются такие опасения.
Вот здесь действительно может быть, что не совсем вакцина одинаково будет эффективна против разных штаммов. Потому что чем штаммы отличаются, они могут как раз отличаться тем набором антигенов, которые использованы для производства вакцины. Поэтому какие-то штаммы могут оказаться там меньше совпадения, значит, они будут менее эффективны. Но это не значит, что не будет защиты. Может быть, не полная защита будет, но этого уже достаточно, чтобы не умереть, а не заболеть тяжелой формой.
Вадим Валентинович, по поводу вакцин российских, все еще, ну, как мы видим, по темпам вакцинации, у многих есть сомнения, у многих есть опасения, у кого-то есть недоверие. И мы причем не берем даже сейчас расчет людей, которые вот принципиально против прививок, антипрививочников или ковид-диссидентов, мы даже их не берем в расчет, а людей, которые, ну вот, что-то им мешает, внутренние какие-то сомнения, опасения по поводу вакцинации у них есть, и те, что я слышу, основные, это аллергия на компоненты препарата, то, что может быть, обострение хронических заболеваний, люди опасаются от вакцинации, не от ковида, а от вакцинации, и по поводу того, что влияет на фертильность.
больше для антипрививочников такая пропаганда, что будут тяжелые осложнения. И
вот давайте мы еще расскажем вот по этим трем опасениям. Аллергия, обострение хроники и вопросы фертильности.
Ну, может все это быть, но при всех вакцинациях это встречается намного реже, чем в том случае, если бы тот же человек заболел коронавирусом. Все бы его хронические заболевания сыграли бы тут роковую роль. А вакцинация, ну, может быть, какое-то будет обострение, но недолгое, не такое угрожающее.
Меня, кстати, единственное, что останавливало очень долго от второго компонента, что, ну, как это, побочные эффекты.
Побочные эффекты, да.
Потому что я помню, как мне было очень весело после первого компонента, я просто в лёжку был 2 дня, и никакой парацетамол меня вообще не брал. Я думал, что после второго...
Индивидуальная реакция организма.
Да, после второго будет точно так же, собственно, и было. Но ничего,
жив. Я бы сказал, что немножко, да, пропаганда была слишком сильной в начале. Вот это наши люди не воспринимают, воспринимают как некое давление, что их что-то заставляют делать, и поэтому уклоняются. Нет, в общем, главное, чтобы люди поняли, что это никакая не пропаганда, ненасильственное вмешательство, и это подчеркивает, что это добровольно, но это гораздо более выгодно, чем не вакцинироваться. Результат будет намного лучше, чем в том случае, если заболеете непривитой.
Вадим Валентинович, вот вы как эпидемиолог, те меры, которые московские власти сейчас принимают, то есть это закрытие фудкортов, это... ограничения работы.
Ограничения
да.
Массовых мероприятий.
Все верно, да. И тоже ограничения массовых мероприятий в самой Москве. Насколько это вообще можно рассматривать как действенную меру? Потому что, естественно, когда мы услышали о продлении вот этих, вернее, введении рабочих, нерабочих дней именно в Москве, мы все вновь вспомнили о самоизоляции.
Когда мы отдельные мероприятия рассматриваем, то они могут незначительный вклад. А когда суммарно, то получается, значит, сумма оказывается достаточно эффективной. Поэтому вот отдельно там фудкорт закрыли. Ну, может быть, это в общей массе и не так сильно. Но если добавить еще ограничения передвижения, то есть за счет того, что меньше людей вышли на работу.
Ну да,
меньше,
плюс частичная удаленка 30% сотрудников.
Да, все вместе это уже дает определенный эффект. Но мы это узнаем уже на следующей неделе. Если будет снижение, значит эти меры хорошо действенны, достаточно действенны. А если нет, то тогда надо будет что-то еще ужесточать.
Да, мы опять подумали о о самоизоляции, да, Кирилл?
Я уже вакцинированный, хватит.
Да.
Болезненные воспоминания.
Вакцинация при всем желании, если завтра все станем в очередь, она нам не получится, чтобы сразу всем в один день привиться. Поэтому это еще займет несколько месяцев. Вот этот период надо потерпеть еще и простые, надежные методы использовать профилактики.
Угу. Спасибо вам большое, Вадим Валентинович. Вадим Покровский, академик Российской академии наук, эпидемиолог, был с нами на прямой связи. И мы продолжим обсуждать тему увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией не только в Москве, а вообще по всей
меры
России.
По борьбе и меры с этим по борьбе явлением.
Да, через небольшой перерыв.
И вот мы уже затронули частично этот вопрос с Вадимом Валентиновичем Покровским, и мы будем о нем говорить и сейчас, потому что это вопрос информирования, это вопрос такого своеобразного пиара вакцины, вакцинации, это те меры, которые предпринимают, мы их тоже упоминали, ты в самом начале нашей беседы их озвучивал, для того, чтобы как-то стимулировать, поощрять граждан, для того, чтобы они шли и делали прививки от коронавируса. Это вот те самые розыгрыши квартир, машин, и там все что угодно, те же и купоны, которые были, и скидки, все что угодно. Все идет.
Ты знаешь, мне кажется, вот больше будет работать репортажи из красных зон. Ну вот правда, пока люди не увидят вот это вот все, я боюсь, что тут никакие машины, квартиры...
Так делаются же. И делали
еще
эти репортажи.
Еще больше. Чтобы тебе на каждом углу рассказывали о том, что вот будешь с аппаратом, на аппарате искусственной вентиляции легких лежать...
Что-то мы сегодня часто вспоминаем...
С прорубленной трахеей. Нет, как еще? Ну я просто, правда не понимаю. Мы же вот...
Так
мы же говорили.
Все и есть. Ты информационные экраны же видишь, и в метро, и даже в маршрутке висит информационный экран.
Вот я поэтому и прививаюсь, я поэтому и привился. ситуация. А вот ты просто вспомни, да, мы заговорили о второй там волне, сейчас о третьей волне. А, уже говорил это как-то в эфире. Пик у нас был 24 декабря, 29 935
почти,
человек.
Ну, почти 30 тысяч.
Чего мы делали 24 декабря? Вот вспомните все.
Я тебе скажу, я была на самоизоляции, я была на удаленной работе.
Вот ты была
работе.
На самоизоляции. А большинство людей ездили по всей Москве, я думаю, по всем другим городам, думали там, ой, надо подарки купить, надо черные икры раздобыть или хотя бы красные, или вообще чем-нибудь. Ну, в общем,
но будем откровенны,
думали,
что и меры дополнительные, тем более такие жесткие, какие были весной в начале лета 2020 года,
а весной
также
на
не
пике
вводились.
14 было тысяч, когда мы все... 10 вру.
Около 11 тысяч в мае, в первых числах мая.
Это вот когда мы все сидели по домам, боялись даже на улицу выйти без маски,
да, за
понимаешь?
Хлебом лишний раз.
Вот. А 24 декабря, когда вот все это в два раза, чуть ли не в три было, все ходили,
человек
занимались чем
угодно. Человек не может постоянно жить в состоянии ужаса и страха.
Я вот тебе об этом говорю, что... Я тебе об этом говорю. Нет, наоборот, нужно больше ужаса и больше страха.
А вот давай
что...
узнаем у специалистов, как пиарить вакцины и вакцинацию. Мария Сергеевна Шахова, руководитель пиар-агентства, сейчас с нами на связи. Мария Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мил, Мария, здравствуйте. Я думаю, что мы, как медийные люди, можем с вами друг к другу обращаться без отчества.
Как
хорошо,
скажете,
Мария.
Договорились. Мария, на ваш взгляд, с точки зрения вот с профессиональной, что скажете о пиаре, о таком продвижении информационной подачи российских вакцин, вакцинации, того, чтобы люди шли, не боялись и понимали, что они делают это для себя, для своих родных и близких, чтобы обезопасить их, чтобы спасти собственную жизнь и здоровье? Может быть, что-то профессионально не так подано?
Давайте все-таки посмотрим на проблему чуть-чуть глубже. Все-таки в первую очередь проблема того, что российское общество не идет вакцинироваться. К сожалению, это такая более глубокая проблема именно недоверия к власти. И именно ассоциация вакцины у нас идет с властью. Поэтому вот этот вот перенос недоверия, он, к сожалению, существует. И здесь действительно нужно признать, что наша вакцина одна из лучших в мире, это уже подтверждают как международные ученые, так и международные издания. Я думаю, что вы об этом в том числе рассказывали. На мой взгляд, здесь, конечно, немного неправильным был подход с самого начала, и здесь активно подключились вот те самые либеральные блогеры, либеральные средства массовой информации, которые активно говорили о том, что наши ученые якобы утаивают весь процесс после создания вакцины, того самого тестирования, доклинического и клинического так называемого исследования. Я думаю, что вот в этом моменте у нас был небольшой пробел, который, к сожалению, в том числе сказывается и сейчас.
Ну, то, что не было дано своевременной информации, правильно?
А нет,
о том,
нет.
Из официальных источников.
Абсолютно точно. Сказано, тогда как другие вакцины в других странах с этой ситуацией справлялись по-другому. То есть у них изначально была политика открытости. И опять-таки вот та самая закрытость плюс недоверие к власти, они сказались, и в итоге мы получаем ту картину, которую получаем сейчас. Что мы видим на данный момент? На данный момент мы видим, конечно, массовое пропагандирование. Вот я не очень люблю это слово, к сожалению. Оно классное, но его немножко подпортили. Но в общем и целом картина следующая, что мы сейчас видим, что многие...
Продвижение.
Известные люди, это и медийные лица, это и звезды, это и блогеры активно призывают людей к вакцинированию. Я думаю, что вот та третья волна, которая пошла, и те санкции, которые в том числе были введены в Москве и в Санкт-Петербурге, они, конечно, и еще раз подтолкнут людей к тому, чтобы задуматься на тему того, что вакцину необходимо ставить, опять-таки, для сохранения своего здоровья и сохранения здоровья своих близких. Но я бы все-таки, наверное, усилила бы историю про то, что говорят о нашей вакцине западные специалисты, потому что, как бы, к сожалению, это плохо не звучало, но наши люди по-прежнему склонны доверять тому, что производят на Западе, то, что делается на Западе, и у нас это исторически уже так сложилось. Поэтому вполне возможно, что большее количество комментариев именно ученых, именно врачей, которые говорили бы о том, что наша вакцина безопасна, было бы замечательно. Плюс как можно больше показывать статистики, ведь несмотря на то, что небольшой процент населения у нас вакцинировался, на сегодняшний день это порядка 12% по всей России. Ведь к случаям того, что у людей там случались, да, отрастали хвосты, либо там, я не знаю, что-то случалось.
Нет, такого не было.
Конечно, этого не было. И об этом нужно как можно больше, как можно чаще говорить. И опять же, мы об этом не говорим. Об этом только один-единственный раз упомянул президент на Питерском экономическом форуме, когда он сказал, что ничего не происходит в плане здоровья, что вакцина абсолютно безопасна. И последние данные, которые провели с нашими исследователями, показали как раз-таки о том, что вакцина никоим образом не влияет на женское репродуктивное и на мужское репродуктивное здоровье, что еще раз доказывает ее эффективность и безопасность. И об этом, конечно, нужно говорить больше.
Мария, нам Кирилл предлагает еще увеличить количество пугающей информации.
Нет, это не пугающая информация. То есть хорошо, то, что происходит реально. В красных зонах, там реально ужас. Ну, то есть здесь ничего, мы ничем не манипулируем в данном случае. Мы просто показываем, как есть.
Я думаю, больше такой информации, просто то, что ты хочешь.
На самом деле, я думаю, что не то чтобы больше, потому что, ну, к сожалению, люди склонны абсолютно по-разному воспринимать ту или иную информацию. Возможно, не больше, но на какую-то определенную целевую аудиторию, да, стоило бы, я думаю, эту информацию усилить. Опять-таки, нужно понимать, что у нас есть разные каналы коммуникации, да, и если мы хотим, чтобы наши пенсионеры пошли вакцинироваться, то это скорее телевизионный канал коммуникации, да, то есть телевидение. Если мы говорим о молодежи, то это социальные сети. Опять-таки, все это у нас делится на целевые аудитории. Здесь, я думаю, стоит более четко рассматривать целевые группы и ключевые сообщения отправлять именно им. Вот в данном случае про красные зоны, я думаю, очень хорошо как раз-таки повлияет на молодежь. И надо отправлять это в сети интернет, то есть снимать какие-то большие репортажи. Опять-таки, сделано должно быть это максимально качественно, потому что, как вы знаете...
Уровень скепсиса среди молодежи очень высокий. И, например, если какой-нибудь известный тиктокер с большой аудиторией будет как-то даже аккуратно говорить о вакцинации...
Отправить Даню Милохина в коммунарку.
Его могут в итоге обвинить в том, что, типа, вот, там, ты пиаришь, что-то там тебе заплатили или еще что-то такое. Все вообще очень сложно, на самом деле.
Да-да-да, здесь вот идет очень жесткая как раз-таки связка того, что вакцины и государство. Если на информационном уровне удастся каким-то образом развязать, то есть вот отсоединить эти два смысла, чтобы недоверие к власти не переходило на доверие к вакцине, опять-таки тогда нужно повышать престижность наших врачей. То есть это такая достаточно большая системная работа, но вот сиюминутно ее решить, конечно, вот только путем того, что мы разделяем каналы коммуникации и на каждый канал коммуникации понятным для него, для этой целевой аудитории языком уже сообщаем те или иные проблемы.
Таргетировано.
Мария, вот тоже вопрос еще по поводу того, все-таки кто это будет делать, потому что вот я еще помню на начале пандемии, там даже когда речь шла о только введении там того же спутника в массовый оборот, я честно, я человек без медицинского образования, я честно слушал разных популяризаторов науки от медицины, еще от кого-то, всяких подкастах, телешоу, на Ютубе, где угодно. Я, в общем, понял, что я ничего не понимаю. Ну, то есть, как бы все настолько сложно и настолько это непросто, вот, что здесь возникает очень много вопросов, на которые ты не очень можешь получить большие ответы, потому что
связывают
силу того, что у тебя нет образования.
РНК,
да, какие-то шипы, что-то еще. Как проводится испытание вакцины и тому подобное. И условно тому взять какую-нибудь, не знаю, замечательная женщина Виктория Боня, которая рассказывает о том, что вакцины — это фу, там, чипируют, я не знаю, еще как 5G у тебя вырастает откуда-то и прочее. Здесь вопрос еще же, мне кажется, в авторитетах.
Безусловно. Ну, авторитеты не всегда важны. Но вопрос здесь немножко еще, я думаю, в другом, в том, что, знаете, я вот всегда и в агентстве своим сотрудникам вообще всегда всем говорю, если человек считает себя специалистом, то этот человек сможет объяснить 5-летнему ребенку, чем он занимается. Простым языком, чтобы 5-летний ребенок это понял. И вот даже вот сейчас в разговоре с вами я вам стараюсь максимально простым языком объяснить, что я хочу.
И мы вас очень хорошо понимаем, да.
И это классно, понимаете? Тогда как многие специалисты в тех же средствах массовой информации очень много используют профессиональных слов, которые, к сожалению, нам, обычным людям, зачастую абсолютно непонятны. Если бы нам объясняли, как для вот, детей, тогда было бы, я думаю, было бы проще, до людей бы доходило быстрее. Потому что вот Виктория Боня объясняет простым языком, и люди ее понимают. Конечно, нормальные люди над ней смеются, адекватные, но тем не менее у нее ведь есть и последователи, те, кто реально до сих пор считают, что если их вакцинируют, то их чипируют.
Ну, то есть сейчас такую больше ситуативную работу надо производить, если, ну, вот глубинно невозможно все исправить одномоментно к полному доверию.
А вот, кстати, да, Мария, вы простите, что перебиваю. Вы, вот вы говорите о связке вакцины и государства, и мы сейчас говорим о том, что нужно как-то проводить кампанию по продвижению необходимости вакцинироваться.
Ну, а хотя бы по объяснению, что
это
и
будет
как
делать
и зачем.
Государство. Правильно? Кто еще? Вот
ну,
как
правильно.
Мы от этой связки избавимся?
Ну вот здесь достаточно сложно. Здесь, конечно, нужно... Я не могу прям вот сходу взять и рассказать, вот как это сделать. Нужно сидеть...
Конкретные случаи надо брать.
Надо, не знаю, здесь нужно посмотреть по общественному мнению, то есть здесь достаточно сложно, если мы говорим о том, что у нас порядка 60% населения по-прежнему за партию «Единая Россия», то есть за действующую власть, и при этом мы понимаем, что это, эти 60% нас не доверяют этой же власти, за которую голосуют. Ну, вы понимаете, да, здесь где-то вот что-то расходится явно, потому что недоверие к власти порождает недоверие к вакцине. Здесь перенос идет, и он очень явный. И вот этот момент, если устранить, то, конечно же, люди
сразу справятся. Будем надеяться, что он устранит. Спасибо вам большое, Мария. Мария Шахова, руководитель пиар-агентства, была с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Швейцария готова способствовать обмену заключенными между США и Россией. Об этом заявил глава МИД страны Игнацио Кассис. По его словам, Швейцария для этого обладает мандатом страны-защитницы интересов в отношении США и России. Кассис заявил, что он и президент страны Ги Пармелан обсудят в ходе встречи в Женеве 16 июня с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и в Нагорном Карабахе. Никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом сообщил РИА Новости замглавы администрации президента России Дмитрий Казак. Ранее Зеленский сообщал о начале контактов офисов глав Украины и России по встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут. Есть наброски возможных тем, однако процесс идет непросто. Полет над нейтральными водами Балтийского моря выполнили два стратегических российских бомбардировщика Ту-160. Минобороны России сообщили, что на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители. Поддержку российским ракетоносцам обеспечивали экипажи самолетов Су-35 ВКС России и Су-27 морской авиации Балтийского флота. Продолжительность полета составила около 8 часов. Турецкое консульство может появиться в Шуше в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Турции Эрдоган в ходе своей поездки в Азербайджан. В Шуше в Карабахе он встретился с президентом Азербайджана Алиевым. Была подписана Шушинская декларация о вопросах обороны и взаимопомощи. 3 человека пострадали, 1 погиб в результате крушения грузового поезда на западе Мексики в штате Халиско. Власти сообщили, что 2 локомотива и 12 вагонов перевернулись на 4 дома. В службе гражданской защиты уточнили, что сотрудники разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего местного жителя. Стала известна дата смерти Windows 10. Microsoft заявили, что перестанут поддерживать профессиональную домашнюю версию операционной системы 14 октября 2025 года. На следующей неделе будет представлена Windows 11. Это первый случай, когда корпорация обнародовала дату окончания поддержки действующей операционки еще до выпуска новой версии. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
По-прежнему Кирилл Бакеев и Мария Меркулова у микрофона, а с нами на связи российский экономист Олег Сухарев. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вот мы надеемся с вами, да, мы надеемся с вами, Олег Сергеевич, сейчас обсудить экономические последствия всяких
нехорошестей. Да, и, возможно, и не только последствия, но еще и тем, если будут вводиться какие-то новые меры антикоронавирусные в России, как они могут сказаться на российской экономике, которая, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, восстановилась до докризисного уровня, а во многих сферах и превысила его, и продолжает расти. Все вот это здесь на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.
И вот здесь, что интересно, Олег Сергеевич, вот это восстановление до докризисного уровня, это действительно везде или это, что называется, средняя температура по больнице?
И еще много вопросов у нас, Олег Сергеевич.
Да, несколько вам еще, Олег Сергеевич.
Да, дело в том, что, окей, восстановились, как я себе это представляю, восстановилось до докризисного уровня. Например, оборот восстановился, да? Но, тем не менее, выпавшие месяцы, вот этот провал в обороте, в выручке, в прибыли, во всем на свете, он никуда же не делся и ничем не перекрылся и не закрылся. А многим предприятиям и бизнесу, наоборот, приходится уже сейчас там какие-то отложенные там проценты по кредитам, отложенные налоговые выплаты, арендные выплаты, если кому-то их, конечно, отложили, хотя никому, насколько мне известно, их не откладывали. Наоборот, это все накладывается.
Вы знаете, на мой взгляд, это очень странное заявление. Почему? Потому что давайте посмотрим, насколько просел ВВП за 2020 год. На 3%. Значит, отдельные секторы просели выше 3%, другие ниже, и только кое-кто был в плюсе. Значит, общий итог по году отрицательный. Для того, чтобы утверждать, что многие секторы, еще июнь не закончился, то есть полугодовых данных нет и быть не может, правильно? Это только ориентировочные оценки. Значит, да, я думаю, даже и по маю данные весьма условные, которые будут многократно корректироваться. Вот, то есть по существу вы имеете более или менее статистику за 4 месяца. Ну, я не думаю, что этой статистики достаточно для того, чтобы делать столь радужные и столь оптимистические какие-то выводы. Тем более, что Центробанк возвращает прежнюю политику дорогой ставки, которая будет нам, она всегда тормозила нам рост, она и будет тормозить нам рост, поскольку она делает деньги дорогими, так подкашивает инвестиционный процесс и увеличивает издержки, раз деньги дорогие. То есть она работает как фактор издержек. Хотим мы этого или не хотим. По одним секторам сильнее работает, по другим слабее, но тем не менее, в среднем это так. Поэтому, ну, давайте назовем это заявление вот как такое головокружение от успехов, преждевременное, и назовем его пока странным. Я не думаю, что есть какие-то фундаментальные статистические основания. Всегда нужно помнить высказывание Нобелевского лауреата Роберта Солоу. Он говорил так: если вы имеете статистику по росту какой-то страны за два года, то вы не можете сказать о росте ничего. То есть вы о росте не имеете и не знаете ничего. Я немножко огрубляю и интерпретирую, значит, я прошу прощения, только это говорил не Роберт Солоу, это говорил Саймон Кузнец. Вот, я сам себя поправлю, Саймон Кузнец это говорил. Значит, я немножко утрирую его высказывание, но смысл его абсолютно такой. Вот, применительно же к 4 месяцам какого-то оздоровления, мне кажется, это просто преждевременно говорить. Что касается локдауна, если позволите.
Сейчас, да,
конечно. Сейчас видно, что правительство не хочет идти на локдаун, да, и не рассматривает его как фундаментальную меру, как, скажем, в 2020 году, в апреле-мае. Да?
Ну, Олег Сергеевич, извините, здесь я должна буду сказать, что власти Москвы еще неделю назад говорили, что не будут усиливать антикоронавирусные меры, для этого нет причин.
Вы правы,
взяли и усилили.
Вы правы, вы абсолютно правы. Но обратите внимание, как введены эти ограничения. До 20-го
продлены. И аккуратно, да.
Да, точечно, аккуратно, взвешенно, до 20-го продлены выходные, А далее, если посмотреть указ мэра, сказано так, по крайней мере, нам вот в нашей организации так говорят, и на 22 июня уже что-то планируют, мероприятия на работе. Я говорю, а если продлят? А они говорят, нет, ну не ожидается продления, потому что 30% будет на удаленке, 65+ тоже будет с ограничениями, а тот, кто привит, и молодые возраста, все должны будут выйти на работу. Пока установка такая. Как будет, потому что Собянин объявил-то в субботу, и как будет в эту субботу или пятницу, никто не знает. Вот, поэтому могут быть любые варианты развития событий, но я хотел бы отметить, что судя по тому, что я сказал, и мне сказали на моей работе, все-таки рассматривается такой локально-адресный локдаун, если можно его так наименовать.
Ну вот что нам значит... эпидемиологи тоже говорят, что, мол, в такой перспективе пары недель надо будет посмотреть, если будет снижение с нынешними показателями текущих дней, то значит, что меры сработают.
Да, вы правы. Что значит локально-адресно? Это значит, вот видите, по группам значит, работников, кто привит, кто не привит, такие-то возраста, 30% на удаленку. То есть предлагаются такие гибкие меры. Я думаю, предполагаю, мы не знаем, как будет развиваться ситуация, что все-таки нашему правительству в целом и Сергею Семеновичу в частности хотелось бы вот такой режим и сохранить. Но ситуация, конечно, может обостриться по ряду причин. Вирусологи называют следующие. Первое, плохо идет вакцинация, она плохо идет и в столице. Вторая причина – это то, что снизилась резко дисциплина у граждан, резко. Я имею в виду маски, перчатки, там, дистанция там, и так далее. И еще одна причина – это появление штамма. Ну, здесь вирусологи сами расходятся, я не специалист, пусть они обсуждают.
Ну да, некоторые говорят, что, в общем-то, нет никакой разницы. Главное все равно, что вакцина, даже если человек заразится, снижает риск тяжелого течения болезни,
безусловно,
каких тяжелых последствий.
Да. Что даже не будучи специалистом вирусологии, я скажу, что действительно маски, собственная защита, собственная самодисциплина и вакцинация – это две палочки-выручалочки по существу единственные. И, кстати, вот здесь бы правительству я бы хотел напомнить, что все фейки в интернете, по идее, должны отслеживаться МВД и ФСБ, и люди наказываться, потому что провал вакцинации связан с распространением в интернете абсолютно ложной информации о прививках.
Олег Сергеевич, это безусловно. Позвольте еще вопрос по поводу в такой связке, знаете, с заявлением Эльвиры Набиуллиной, о котором мы говорили несколько ранее. Можно ли сделать вывод, что если ЦБ говорит о восстановлении экономики до кризисного уровня, то новых мер поддержки, например, бизнеса ждать не стоит, малого, среднего и уж тем более микро?
Ну, я думаю, это не так. Меры поддержки будут, они разработаны, они не охватываются 4 месяцами, 6 месяцами, то есть там счет идет не на месяцы, это, так сказать, год, два, три и последующая перспектива. Их анонсировал президент, анонсировал и на Санкт-Петербургском форуме, причем это меры и стратегические по поддержке регионов, и здесь программы, и кредиты, инфраструктурные кредиты, и другие виды кредитования регионов, реструктуризация их долгов. Это системные, серьезные мероприятия по оздоровлению. Они, конечно, рассчитаны далеко не на один год. С учетом того, что произошло торможение в реализации национальных проектов, сейчас осуществляется их коррекция. Вот, она объективно необходима, поскольку, ну, по существу, давайте говорить откровенно, в 2019 году было торможение, так сказать, не раскачались, так скажем. Президент делал замечания, что нацпроекты реализуются ни шатка, ни валка. 20-й обвальный год, 21-й тоже. Мы имеем, так сказать, в общем-то, такую ситуацию двоякую. Вот,
оклёмываемся.
Кризис при успехах. Я бы назвал это кризис при успехах. Вот. Ну, двоякая ситуация. То есть заявления одни, реально все-таки ситуация пробуксовывает. Вот. И пока она пробуксовывает, если говорить честно. Вот. Поэтому вы понимаете, то есть вот из 5-летнего плана, да, там с 19-го там, или с 20-го, по 2024 год нацпроекты, придется осуществлять техкоррекцию. И вот здесь необходима и большая координация, и большие ресурсы, и, конечно, координация межрегиональная, и президент это предложил. Поэтому, конечно, абсолютно вот то, что вы озвучили в вопросе, это не так. То есть эти меры, они имеют не краткосрочный, а длительный характер, и многие из них будут сохраняться, я надеюсь, на перспективу по развитию реального сектора и реальных видов бизнеса.
Олег Сергеевич, еще одно. Почему в России никак не используется и считается совершенно неподходящей, по крайней мере, для российской экономики, такая история, как вертолетные деньги? Не только для населения, но и для бизнеса.
Вы понимаете, в тематике, на мой взгляд, в тематике про вертолетные деньги много пиара, много каких-то популизма, глупых, заявлений. Дело в том, что Милтон Фридман высказывался по вертолетным деньгам с определенной целью. Он вывел и теоретически обосновал в рамках теории спроса на деньги так называемое монетарное правило, то есть обоснованную монетизацию при росте ВВП. И критиковал...
У нас совсем чуть-чуть времени, Олег Сергеевич.
И критиковал избыточную эмиссию, как раз-таки вот вертолетную, в связи с этим. У нас же дискуссия свелась к некой раздаче каких-то денег, каких-то сумм, без разных оценок, без научного обоснования, без аналитического обоснования. Ну, да. И обрела такие популистские,
поэтому не особо используется.
Да.
Поняли
спасибо
вас. Вам спасибо большое, Олег Сергеевич. Олег Сухарев, российский экономист, был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Швейцария готова способствовать обмену заключенными между США и Россией. Об этом заявил глава МИД страны Игнацио Кассис. По его словам, Швейцария для этого обладает мандатом страны защитницы интересов в отношении США и России. Кассис заявил, что он и президент страны Ги Пармелан обсудят в ходе встречи в Женеве 16 июня с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и в Нагорном Карабахе. Никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом сообщил РИА Новости замглавы администрации президента России Дмитрий Казак. Ранее Зеленский сообщал о начале контактов офисов глав Украины и России по встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут. Есть наброски возможных тем, однако процесс идет непросто. Полет над нейтральными водами Балтийского моря выполнили два стратегических российских бомбардировщика Ту-160. Минобороны России сообщили, что на отдельных участках их сопровождали иностранные истребители. Поддержку российским ракетоносцам обеспечивали экипажи самолетов Су-35 ВКС России и Су-27 морской авиации Балтийского флота. Продолжительность полета составила около 8 часов. Турецкое консульство может появиться в Шуше в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Турции Эрдоган в ходе своей поездки в Азербайджан. В Шуше в Карабахе он встретился с президентом Азербайджана Алиевым. Была подписана Шушинская декларация о вопросах обороны и взаимопомощи. 3 человека пострадали, 1 погиб в результате крушения грузового поезда на западе Мексики в штате Халиско. Власти сообщили, что 2 локомотива и 12 вагонов перевернулись на 4 дома. В службе гражданской защиты уточнили, что сотрудники разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего местного жителя. Стала известна дата смерти Windows 10. Microsoft заявили, что перестанут поддерживать профессиональную домашнюю версию операционной системы 14 октября 2025 года. На следующей неделе будет представлена Windows 11. Это первый случай, когда корпорация обнародовала дату окончания поддержки действующей операционки еще до выпуска новой версии.